Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Экслибрис» Сергея Юринина представляет эссе Бориса Парамонова «Блокова дюжина». Впервые в эфире 26 апреля 1998 года.
«Экслибрис». Литературное приложение к программе «Поверх барьера». Видел во сне, что мы с тобой в росистом и тенистом лесу, зашли вдвоем далеко и отстали от остальных прогуливающихся. Тут я принялся показывать тебе, как я умею летать всяческими манерами и сидя и стоя на воздухе. Ощущение было приятное и легкое, а ты удивлялся и завидовал.
В этом выпуске новая работа Бориса Парамонова «Блокова дюжина».
Сегодня трудно предпочесть Блока и его стихи «Любе». Она, Люба, видится более человечным, более актуальным образом России, чем стихи ее гениального мужа.
Борис Парамонов, «Блокова дюжина».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия на без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить, дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», за режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринян. «Экслибрис». Борис Михайлович Парамонов представляет свою новую работу «Блокова дюжина».
В воспоминаниях о Блоке Андрей Белый рассказывает, как однажды в Москве Василий Васильевич Розанов, водя его по вечерним темным улицам, поплевывал страшные кощунства на тему «Пол и Христос». Потом завел в кофейню Филиппова на Тверской, и там...
Василий Васильевич вдруг выразил поразительную заинтересованность Блоком. Все как будто выведывал. Как у Блока дела обстояли с проблемой пола? И каковы отношения супругов Блоков друг к другу? Подглядывание Василия Васильевича вдруг сменялось гениальным прозрением о поле у Блока и так далее. Я не помню слова Розанова о Блоке. Записать же их было нельзя. Было многое в них нецензурно. Но если бы те слова увидали когда-нибудь свет, то к опавшим листьям прибавилось бы несколько гениальных страниц.
Я догадываюсь, о чем говорил Розанов, как он связывал темы Блока, Пола и Христа. Об этом ниже следующее. Начну, однако, с Андрея Белого. Шкловский в работе о нем приводит одно место из записок «Чудака». Описывается сон, в котором появляется устрашающий сновидца персонаж, толстотелый удав, лежащий у него на подушке. Потом уже наяву действие переносится на швейцарскую границу, где рассказчика должны подвергнуть личному осмотру в присутствии толстого француза, похожего на удава из сна. Его охватывает ужас, как тогда во сне. Он боится, что его заставят, Бог весть что заставит. Дальше Шкловский пишет.
Не нужно увлекаться биографией художника. Он любит и пишет. А потом ищет мотивировок. Меньше всего нужно увлекаться психоанализом. Психоанализ анализирует душевные травмы одного человека, а один человек не пишет, пишет время, пишет школа-коллектив.
Но как быть, если рана у всех одна? Когда индивидуальные травмы оказываются чем-то вроде всеохватывающей эпидемии, культурной пандемии. Как раз Андрей Белый и та школа, к которой он принадлежал, шире, та эпоха, в которой развертывалось творчество его современников, страдали одинаковыми ранами. И эту рану, эту травму позволяет определить именно психоанализ. Получается, что он скрывает некую литературную проблему, способен описать травму тогдашней культуры, а не только чей-то индивидуальный комплекс. Что в этом смысле можно сказать о ближайшем сподвижнике Андрея Белого Александре Блоке? Нужно взглянуть на их переписку. Блок Белому. 19 июля 1905 года.
«Видел во сне, что мы с тобой в росистом и тенистом лесу, зашли вдвоем далеко и отстали от остальных прогуливающихся. Тут я принялся показывать тебе, как я умею летать всяческими манерами и сидя, и стоя на воздухе. Ощущение было приятное и легкое, а ты удивлялся и завидовал». Так продолжалось долго и не хотелось прерывать. Осталось воспоминание сладкое.
Белый Блоку. Январь 1906 года.
Ласковая волна прилетела, плеснула в лицо Финским заливом, морем. Ты был в лодке. Ты указывал веслом на зарю. Заря была золотая. Ты указывал путь. Было уютно в лодке с тобой, милый, милый брат. Это все я как бы увидел, и захотелось тебя обнять, обнять и поцеловать. Море было беспредельное и такое знакомое, сонное. Потом мы увидели ходящую по водам. Сейчас я не знаю, видел или не видел я такой сон, но я знаю, что у меня есть любимый брат. Какой я счастливый. Боря.
Помимо всего прочего, здесь интересна «ходящая по водам». Фраза кажется загадочной, но разгадать ее не представляет трудности. За этим сонным видением или так называемой дневной грезой стоит не только мистическая душа мира, София, но и вполне конкретная женщина. Сюжет этот слишком известен, чтобы говорить экивоками. Это Любовь Дмитриевна, жена Блока. Известен культ, создавшийся вокруг нее в кругу Блока. Какова была природа этого культа? Вряд ли тут нужно говорить в первую очередь о философии Владимира Соловьева. Здесь нет философемы, как нельзя видеть в переписке Блока и Белого литературный факт. Это то, что называется человеческий документ, в первую очередь. Люди, обменивающиеся подобными письмами, находятся в сложных отношениях с женщинами. Главный персонаж их переписки – она, с большой буквы. Да и персонаж ли, впрочем, персона ли, то есть личность, индивидуальное человеческое существо? Вот что, к примеру, пишет Блок Белому 18 июня 1903 года.
Она неподвижна. Это один из главных ее признаков. Если хотите, символом уже может служить разноцветность Астарты и синтезирующая одноцветность ее. Главным утешением, однако, является, я думаю, не диалектическое развитие различия ее и Астарты, а интуитивное знание о том, сколь различны их дуновения. Она единственная в своих явлениях, ничего общего ни с чем не имеет. Ощущение ее странно и в высшие моменты вполне отлично от Астарты. Здесь выступает ее неподвижность. Однако же, хотя и по известному мистическому шаблону, следует не придавать ей никаких определений по существу, только увивая мысль о ней розами хвалы.
Несколькими строками ниже появляется еще один персонаж, вернее, архетип, чрезвычайно значимый Блока. Добр Христос, но не она, потому что она окончательна. В этих темных словах есть вполне угадываемый реальный, даже житейский смысл. Главное, речь тут идет о недоступности божества в образе женщины. Самая эта недоступность превращает женщину в божество, в женщину с большой буквы, в трансцендентный референт апофатического богословия. Отсюда мистификация женщин вполне конкретных, вроде Любы Менделеевой. За этой мистификацией простое нежелание общения, десексуализация женщины. Блок писал Белому цитированное письмо из Бат-Ноугейма летом 1903 года, уже обрученный со своей будущей женой. Отсюда же слал письма и ей, например, такое.
«Милая, милая, единственная, ненаглядная, святая, несравненная, любимая, солнце мое, свет мой, сокровище мое, жизнь моя, или лучше без имен. Я ничего, ничего не могу выговорить». «Верь мне, я с тобой, я всю жизнь буду у твоих ног. Я мучительно люблю, торжественно люблю, звездно люблю, люблю всемирную любовью тебя, тебя, тебя одну, единственную, жемчужину, единственное святое, великое, могущественное существо, все, все, все».
Станиславский сказал бы «не верю». Чехов писал, что с женщиной нужно разговаривать так, как будто вы в расстегнутой жилетке и без галстука. Это слова человека, несомненно, имевшего дело с женщинами, опытного. А какой опыт был у Блока? Ксения Садовская, якобы обучившая его любви. Ну вот о ней стихотворение «Фантазия». «Сердито волновались нивы, собака выла, ветер дул. Ее восторг самолюбивый я в этот вечер обманул». Она смутила сон мой странный, пусть приютит ее другой, надутый, глупый и румяный, паяц в одежде голубой. Это воспоминание о неудаче женщины, прикрытой формой стихотворной шутки. Но речь идет отнюдь не об опытах, не о пробах и ошибках. У кого из молодых людей их не было? А о чем-то большем, о расположении или нерасположении, об установке. Блок пишет Любе: «Приходило в голову, что жених лишний перед свадьбой». Конец цитаты. Или на свадьбе, или после свадьбы. Получив согласие Любы, он вдруг заболел, декабрь 1902 года, и перестал с ней встречаться. В письмах постоянно ссылается на жар и прочее. Между тем, в те же дни, как ни в чем не бывало, ходил к Мережковским. Все это совершенно по-подколесински, и было бы комично, если бы не было трагедии, как и у Гоголя.
На волнах свободы «Экслибрис» Борис Парамонов об Александре Блоке.
Трагедия не бывает, однако, без элемента абсурда. Многие скажут, что трагедия и есть абсурд по преимуществу. Как по-другому понять такой, например, факт? Блок получил письмо от невесты и, переписав его, отправил ей обратно, сменив, однако, женский род на мужской. Впрочем, тут уже и не абсурд, а некая у Блока демоническая ухмылка. Невесте как бы послан месседж «обходись собственными силами». Таково бессознательное в этой ситуации. Люба все это бессознательно же чувствовала. Она пыталась порвать с ним еще до свадьбы и до обручения. Написала ему письмо 29 января 1901 года.
«Я живой человек и хочу им быть хотя бы со всеми недостатками. Когда же на меня смотрят как на какую-то отвлеченность, хотя бы и идеальнейшую, мне это невыносимо, оскорбительно, чуждо. Да, я вижу теперь, насколько мы с вами чужды друг другу, что я вам никогда не прощу то, что вы со мной делали все это время. Ведь вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и скучно».
Это письмо Татьяны Онегину, но Татьяна уже из восьмой главы, инстинкт, заменивший опыт. Недостаток письма лишь тот, что Люба его Блоку не вручила. Современный человек не может не стать на сторону Любы в этой драме. Она и сама это знала, узнала про себя и пишет об этом в своих замечательных мемуарах, что чувствует свою правоту во всем, что было в дальнейшей ее так называемой замужней жизни с Блоком. Любовь Дмитриевна при всех своих дальнейших эскападах оставалась достаточно невинной. Она так и не поняла, например, что Боря Бугаев, Андрей Белый, был из той же породы, что ее муж. Верила легендам о том, что Блок в юности ходил к проституткам и там заболел. Как Блок ходил к проституткам, мы еще увидим. А сейчас процитируем еще кое-что из мемуаров Любови Дмитриевны Блок. Она намекает, что болезнь, жар, мешавшая Блоку встречаться с невестой в декабре 1902 года, была венерической. И пишет дальше.
Физическая близость с женщиной для Блока с гимназических лет – это платная любовь и неизбежные результаты – болезнь. Слава богу, что еще все эти случаи в молодости – болезнь не роковая. Тут, несомненно, травма психологии. Не боготворимая любовница вводила его в жизнь, а случайная, безличная, купленная на несколько минут. И унизительные, мучительные страдания. Даже Афродита Урания и Афродита Площадная, разделенные бездной. Даже Ксения Михайловна Садовская не сыграла той роли, которую должна была бы сыграть. И она более чем Урания, чем нужно было бы для такой первой встречи, для того, чтобы любовь юноши научилась быть любовью во всей полноте. Но у Блока так и осталось разрыв на всю жизнь. Даже при значительнейшей его встрече уже в зрелом возрасте в 14 году было так. И только ослепительная, солнечная жизнерадостность Кармен победила все травмы. И только с ней узнал Блок желанный синтез и той, и другой любви.
О Кармен, Андреевой Дельмас, речь пойдет дальше. Сейчас мы говорим о Любови Дмитриевне Блок, о ее жизни и о ее наивном сознании. Она, похоже, искренне верила, что это проститутки внушили Блоку отвращение к женщинам. Продолжим цитацию.
Короткая вспышка чувственного его увлечения мной в зиму и лето перед свадьбой скоро, в первые же 2 месяца, погасла, не успев вырвать меня из моего девического неведения, так как инстинктивная самозащита принималась Сашей всерьез. Я до идиотизма ничего не понимала в любовных делах. Тем более не могла я разобраться в сложной и не вполне простой любовной психологии такого необыденного мужа, как Саша. Он сейчас же принялся теоретизировать о том, что нам и не надо физической близости, что это астартизм и бог знает еще что. Когда я ему говорила о том, что я-то люблю весь этот еще неведомый мне мир, что я хочу его, опять теории, такие отношения не могут быть длительны. Молодость все же бросала иногда друг другу живших рядом. В один из таких вечеров, неожиданно для Саши и со злым умыслом моим, произошло то, что должно было произойти. Это уже осенью 1904 года. С тех пор установились редкие, краткие, по-мужски эгоистические встречи. Неведение мое было прежнее, загадка не разгадана, и бороться я не умела, считая свою пассивность неизбежной. К весне 1906 года и это немногое прекратилось.
Блок был по-своему прав. Такие отношения не могут быть длительными. Архетипический прообраз их отношений – Гамлет и Офелия, которых они провиденциально разыгрывали в Бабловском домашнем театре. Он ее утопил. «Убегаю в прошедшие миги, закрываю от страха глаза. На листах холодеющей книги золотая девичья коса». Мне сказано, что в написанном все еще нет Блока, ибо Блок главным, да и единственным образом – стихи. Гимназист, подцепивший от проститутки венерическую болезнь или подвергнутый оральному сексу Ксении Садовской – это не Блок. И несчастный муж несчастной Любы – тоже не Блок. Все это как бы и так, но нужно понять, о чем его стихи. А стихи как раз о том, что и не было у него жены ни осенью 1904 года, ни весной 6-го, ни в промежутке. И Садовской не было, ни Дельмас Кармен. Стихи о прекрасной даме своего рода заклятие, моление о чаше. «Доминует меня чаша сия». С одной стороны, это эротическое ожидание и надежда, с другой – страх, приводящий к бессознательному желанию избавиться от женщины, попросту похоронить ее. «Мы встречались с тобой на закате, ты веслом рассекала залив. Я любил твое белое платье, утонченность мечты разлюбив. Были странны безмолвные встречи, впереди на песчаной косе загорались вечерние свечи, кто-то думал о бледной красе. Приближений, сближений, сгораний не приемлет лазурная тишь. Мы встречались в вечернем тумане, где у берега рябь и камыш. Ни тоски, ни любви, ни обиды, все померкло, прошло, отошло.
белый стан, голоса панихиды и твое золотое весло. Блок начал убивать свою Катьку задолго до 12. Прекрасная дама, превратившаяся в проститутку, это и есть Люба, так сказать, пошедшая по рукам. Ты отошла, и я в пустыне к песку горячему приник. Ни слова гордого отныне не может вымолвить язык. О том, что было, не жалея, твою я понял высоту. Да, ты родная Галилея мне, не воскресшему Христу. И пусть другой тебя ласкает, пусть множит дикую молву. Сын человеческий не знает, где преклонить ему главу. Прекрасная дама потеряла небесные измерения, приобретя земное. Но поэт остался ни при чем. Отсюда идентификация с Христом. Позднейший Христос 12 отнюдь не был богом из машины. Его появление долго подготавливалось, хотя Блок и признавался в нелюбви к нему, как в вышецитированном письме к Белому. А вот еще одно письмо о том же 5 июня 1904 года.
В прошедшие годы изредка мелькал в горах кто-то, кому я был склонен минутами сказать «здравствуй». Чаще всего это был всадник в голубом. Иногда хотелось принять его за Христа, но он был так близок ко мне, что я ни разу не решился сделать этого. От того, что Христос, я знаю это, никогда не был у меня, он ходит где-то очень далеко. Пускай даже в этих странах. Но меня это не касается, потому что я живу и жил главным образом в тех странах, а из этих убежал с королевой.
У Блока здесь догадка об архетипе, символизируемом Христом, но действует культурное вытеснение, и его подменяет кто-то близкий, домашний для души, иногда страшный. И Блок знает, чего боится. Он боится двойника. Постоянный персонаж его лирики – блоковская тень. Появляется еще один шифр – «страна». Сравним это с записью в записных книжках о Кузьмине и Городецком. Кузьмин не может уйти из страны, а Городецкий – весь полет. Эта страна – гомосексуализм. Городецкий в ней не живет, потому что он всего-навсего гомосексуальная проститутка. Смотри об этом статью Богомолова в знаменитом эротическом выпуске «Литературного обозрения» ноябрь 91 года. Он, Городецкий, однако, вошел во вкус и навязывался Блоку, о чем свидетельствуют недавно опубликованные письма. Блоку уже нравилась Анна Городецкая, одно время наваждение его дневников. Это то, что в психоанализе называется «мотив Кандавла», схема, по которой строились отношения к Блоку Андрея Белого. Для последнего Люба играла ту же роль, что Анна Городецкая для Блока. Убежать с королевой Блоку не удалось, но он и не жил в стране. Гомосексуализм был у него латентным, лучше сказать, вытесненным, репрессированным. Поэтому он старался вести так называемую нормальную жизнь. Отсюда после неудачи с Любой многочисленные попытки романов. Слово это «всегда» и «только» надо брать в кавычки. Попытки были пытками, он пытал себя женщинами.
Радио «Свобода», «Экслибрис», Борис Парамонов, «Блокова дюжина».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Экслибрис» Сергея Юринена представляет эссе Бориса Парамонова «Блокова дюжина». Впервые в эфире 26 апреля 1998 года.
работа Бориса Парамонова «Блокова дюжина».
Блок не любил, он уступал. Так это у него называлось. Как первый человек, божественным сгорая, хочу вернуть навек на синий берег рая тебя, убив всю ложь и уничтожив яд. Но ты меня зовешь, твой ядовитый взгляд иной пророчит рай. Я уступаю, зная, что твой змеиный рай — бездонный скуки ад. Этот цикл «Черная кровь» — компендиум блоковской мизогинии, его откровения и апокалипсис. Над лучшим созданием Божьим изведал я силу презрения, я палкой ударил ее. Поспешно оделась, уходит, ушла, оглянулась пугливо на сизые окна мои. И нет ее, в сизые окна вливается вечер ненастный, а дальше за мраком ненастья горит заревая кайма. Далекие влажные долы и близкое бурное счастье. Один я стою и внимаю тому, что мне скрипки поют. Поют они дикие песни о том, что свободным я стал, о том, что на лучшую долю я низкую страсть променял. Слепота тогдашних людей была удивительной. Уж на что умная и умудренная женщина Ахматова, но и та заблудилась в трех соснах Блокова секса.
Какая страшная у них была жизнь. Это стало видно из дневника, да и раньше было видно. Настоящий балаган, другого слова не подберешь. У него роман за романом. Она то и дело складывает чемоданы и отправляется куда-нибудь с очередным молодым человеком. Он сидит один в квартире, злится, тоскует, пишет в дневнике «Люба, Люба». Она возвращается, он счастлив, но у него в это время роман с Дельмас. И так все время.
И тут же той же Лидии Чуковской, запись от 19 августа 40-го года.
Я кое-что знаю случайно о его романах. Мне рассказывали две женщины в разное время историю свою с ним, в сущности, одну и ту же. Обе из породы женщин-соблазнительниц, и он в последнюю минуту оттолкнул их. «Боже, уже рассвет, прощайте, прощайте».
Одной и той же были не две истории, а в сущности все. В стихах, посвященных Ахматовой, по ее словам, главное – отстраняющий жест – «Не тронь меня». Даже и Дельмас не была бесспорным исключением, как показалось Любе. Он пишет ей 2 апреля 1914 года.
«Счастья в этом для меня не было никогда. Было только мучение и скука. Разве короткие часы? Зато, когда они проходили, было тяжело».
«Проще и понятней. 6 мая 1914 года».
«Искусство там, где ущерб, потеря, страдание, холод. Кроме коротких минут, когда я умею в вас погрузиться».
Костер Блока был поистине снежным, но за всеми его сложными метафорами стоит самая настоящая, так сказать, простая реальность. Есть тема «Блок и проститутки». Они были для него похожи тем же, что для молодого Ницше. Вспомним автобиографическое его признание, нашедшее потом художественное воплощение в замечательной сцене доктора Фаустуса. Тем не менее, Ницше заразился. Что касается Блока, то его сифилис был наследственным. От него он и умер. Это выяснил Аврил Пайман. Большевики тут были ни при чем, хотя бы потому, что от той же болезни умер их вождь. К проституткам Блок ходил так.
«Зовут ее Мартой. У нее две большие каштановые косы, зелено-черные глаза, лицо в оспе, остальное уродливо, кроме божественного и страстного тела. Она глупая немка, глупо смеется и говорит. Но когда я говорю о Гёте и Фаусте, думает и влюбляется. Когда я говорил ей о старости и смерти, она сначала громко хохотала, а потом глубоко задумалась». Моя система превращения плоских профессионалок на 3 часа в женщин страстных и нежных опять торжествует.
Тут вспоминаются не столько записки из подполья, сколько другая классика. Эта штука сильнее Фауста Гёте. Не менее интересные воспоминания автора поэмы «Девушка и смерть».
В ресторане «Пекарь» барышня с Невского рассказывала мне, «Это у вас книжечка того Блока известного? Я его тоже знала. Впрочем, только один раз». Как-то осенью очень поздно, и знаете, слякоть, туман, уже на думских часах около полуночи. Я страшно устала и собиралась идти домой. Вдруг на углу Итальянской меня пригласил прилично одетый, красивый такой, очень гордое лицо. Я даже подумала, иностранец. Пошли пешком, тут недалеко, по Караванной 10, комнаты для свиданий. Пришли, я попросила чаю. Позвонил он, а слуга не идет. Тогда он сам пошел в коридор, а я так, знаете, озябла, устала и уснула, сидя на диване. Потом вдруг проснулась, вижу, он сидит напротив, держит голову в руках, облокотясь на стол, и смотрит на меня так строго, ужасные глаза. Но мне от стыда даже не страшно было. Только подумала, ах, боже мой, должно быть музыкант, он кудрявый. Ах, извините, говорю, я сейчас разденусь, а он улыбнулся вежливо и отвечает, не надо, не беспокойтесь. Пересел на диван ко мне, посадил меня на колени и говорит, гладя волосы, ну, подремлите еще. Кажется, я даже и совсем спала, когда он встряхнул меня осторожно и сказал, ну, прощайте, мне надо идти. И кладет на стол 25 рублей. «Послушайте, говорю, как же это?» А он засмеялся тихонько, пожал мне руку и даже поцеловал. Ушел, а когда я уходила, слуга говорит, «Знаешь, кто с тобой был?» «Блок, поэт, смотри». И показал мне портрет в журнале.
Умилившийся Горький заканчивает. «Отдал барышне все деньги, какие были со мной, и с того часа почувствовал Блока очень понятным и близким». Умилился он не к месту и напрасно думал, что понял близкого Блока. У Блока здесь была нужда, а не добродетель. Блок однажды написал чрезвычайно интересную, интимно звучащую статью о Стринберге.
Явно обновляются пути человечества. Культура выпустила в эти переходные годы из своей лаборатории какой-то временный, так сказать, пробный тип человека, в котором в различных пропорциях смешано мужское и женское начало. Дело идет о новом половом подборе, о гармоническом распределении мужественных и женственных начал, тех начал, которые до сих пор находятся в дисгармонии и кладут препятствия освобождению человека. Мы видим сверх того работу природы и культуры, которые стремятся к обновлению обоих вырожденных типов, пытаясь облагородить мужское женственным и женское мужественным. Большинство сочетаний дает, разумеется, средний, ничего не обещающий тип, тип людей невоплощенных, неврастенников, с сильной патологической окраской. Меньшинство сочетаний дает, напротив, обещание нового человека». Среди этих единиц, и, может быть, впереди их всех, стоит Стринберг, как тип мужчины-мужа, приспособленного для предстоящей жизни, которая рисуется, уже кажется всем теперь, исполненной все более интенсивной борьбы не только государств друг с другом, но особенно общества и личности с государством.
Между тем, тип мужчины, явленный Стринбергом, репрессированный гомосексуалист. И знаменитое его женоненавистничество мы можем сейчас понять, не прибегая никаким метафизическим или метабиологическим концептам. В Блоке здесь говорит человек до фрейдовой эпохи, с ее тогдашним культурным набором, от Дарвина до Макса Нордау. Все это, плюс Стринберг, не лучшая дева радужных ворот обоих Соловьевых, дяди и племянника, и Андрея Белого. Статья о Стринберге не случайна. Блок искал культурный контекст, страну. Одиночество в такой ситуации воспринималось действительно проклятием, всяческой осужденностью. И страна довольно быстро нашлась. У нее был даже точный почтовый адрес – Таврическая, 25, башня Вячеслава Иванова. Маргарита Собашникова пишет в мемуарах «Зеленая змея», как они с Максом, Волошиным, ее мужем, открыли секрет повышенного внимания мужчин друг к другу в этом кругу. Перечисляя знаменитых завсегдатаев этого демонического логова, слова Вячеслава о Ставрогинском кантоне Ури, легче, кажется, сказать, кто среди них не был гомосексуалистом. Не были Бальмонт и Брюсов, из философов Сергей Булгаков. Уже второй софиолог, отец Павел Флоренский, вызывает сомнения. Кстати, это люди на башне заезжие, москвичи. При этом все были женаты, дань буржуазным условностям, выплачиваемая этими революционерами духа. Впрочем, неженат был Михаил Кузьмин, избравший благую часть – Юркуна. Это был открытый гомосексуалист, напечатавший «Крылья». И Блок в статье о Кузьмине делает ему что-то вроде мягкого выговора. «Зачем обнажается?»
на волнах свободы «Экслибрис», Парамонов, о Блоке.
Вячеслав Иванов писал в статье о достоинстве женщины.
Подобно тому, как в древней церковной общине мужчины становились по одну сторону храма, а женщины по другую, подобно этому древнецерковному разделению, прекрасным кажется мне во всех сферах жизни и деятельности это братство мужчин и это содружество женщин. Человечество должно осуществить симбиоз полов коллективно, чтобы соборно воззвать грядущее совершение на земле единого богочеловеческого тела.
Это Платон, платонический коллективный брак. Такова социология. Психология же – мотив Кандавла, социальное, так сказать, выражение, находящее в свальном грехе, групповом сексе, совместными сношениями в борделе. Пишет же Маргарита Забашникова, как Вячеслав с Лидией, Зиновьевой Анибал, завлекали ее в групповой секс. Атмосфера на башне царила вполне непринужденная. Так, на диспуте об эросе председательствующий Бердяев в скучных ораторов бросали апельсины. Но, конечно, происходившее никоим образом не напоминало пресловутые бани нью-йоркских гомосексуалистов 70-х годов, куда более оживленные, чем описанные в «Кузьминских крыльях». Соблюдали культурный декором, сублимировались. Были придуманы псевдонимы для корректного обозначения сюжета. Андрей Белый говорил о кентаврах, переименованных потом в андрогинов. Бердяев держался старомодного уже термина «декаданс» – «я человек декаданса» в письме Гершензону. А Вячеслав Иванов в этих же целях пользовался нейтральным вроде бы обозначением «символизм». Он писал в статье «Заветы символизма».
Не нужно желать быть символистом. Можно только наедине с собой открыть в себе символиста, и тогда лучше всего постараться скрыть это от людей.
Пафос ивановского текста – тайна, скрытый, неявляемый смысл символистского мировоззрения. Это у него мотивировано и рационализировано Тютчевым, мысль изреченная есть ложь, магической практикой древнего шаманизма, сакральный язык и даже гносеологическими экскурсами во всяческое неокантианство. Но поэтическая несказанность и есть психологическая тайна. В этом контексте самое элементарное, эмпирическое, даже не тайна, а секрет. Попросту говоря, скелет в шкафу. Сходную трактовку сюжета мы находим, понятно, и у Блока. Это его статья-доклад 1910 года о современном состоянии русского символизма. Работа, которую он считал лучшей у себя в этом жанре и даже переиздал отдельной брошюрой в 21 году, то есть счел сохранившей актуальность в течение всего этого трагического и катастрофического десятилетия. Это тот темный текст, в котором много говорится о лиловых мирах, ставших темой газетных филитонистов. Мы убеждаемся в эвристичности психоанализа для описания философем Серебряного века. Комплекс отнюдь не был индивидуальным ни у Блока, ни у Белого, ни у Иванова. Это была культурная тема времени. Это тема метафизического оправдания гомосексуализма. У символистов происходит десексуализация мира. Психологически это свидетельство гомосексуальной установки. В статье Блока есть слова, вызвавшие негодование Мережковского. То, что происходит с нами, происходит и с Россией. Здесь намечена даже и не тема, а трансцендентальное априори 12. Возникает малоприятное, пугающее ощущение того, что мы здесь выходим за пределы индивидуальной психологии. Раскрываются действительно миры, уж какие они там ни есть, лиловые или сиренево-пурпурные. Процитирую Блока дословно.
«Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России. Как перед народной душой встал ею же созданный синий призрак, так встал он и перед нами. И сама Россия в лучах этой новой, вовсе не некрасовской, но лишь традиции, связанной с Некрасовым, гражданственности, оказалась нашей душой».
Несмотря на поправки и отмежевки Мережковского, именно так все и произошло. Эти люди напророчили большевистскую революцию. Они были большевистской революцией. И Вячеслав Иванов с его коллективными браками, переименованными в соборность, и Бердяев с его идеей творчества из ничего, теоргически преображающего падший мир, и Блок, убегавший от Любы то ли к проституткам, то ли к скифам. Эти люди пытались в коллективном действии восполнить индивидуальную пустоту. Эмоциональную, конечно, пустоту, а не интеллектуальную, не творческую. Опасной, зловещей, судьбоносной, роковой была именно сублимация, заставлявшая строить фантазии вокруг культурно неприемлемого индивидуального комплекса. А нужен был попросту юркун. Как бы ни был он плох, все же лучше Ленина. Что происходит в 12-е? Убийство женщины, так сказать, в присутствии Христа. Убийство Катьки заметили, и Христа заметили, не одобрив его появление. А вот связи этих двух линий не увидели. Отсюда почти уже вековое непонимание поэмы. И, как результат, многочисленнейшие домыслы. Мне известна единственная работа о Блоке, приближающаяся к правильному его пониманию. Это «Революция как кастрация. Мистика сект и политика тела в поздней прозе Блока». Глава из книги Александра Эткинда «Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века». Предельная цель революции у Блока – уничтожение пола через кастрацию. К такому выводу привел автора анализ блоковского эссе «Кателина». Но Александр Эткин, как всегда, не делает последних выводов из своих работ, не называет подлинной проблемы, стоящей у Блока за подобными фантазиями. Приведу очень типичное суждение о 12-е, которого, так сказать, объективность подчеркивается антисоветской настроенностью автора, отсутствием у него антихристианского априори. Это Юлий Айхенвальд.
Самое название «12», а не хотя бы «13», эта дюжина была бы здесь уместнее, чем обыкновенная, и не какое-нибудь другое число символически намекает, что поэт имеет в виду некий священный прецедент. 12 героев поэмы, собранные в одну грабительскую шайку, нарисованы как темные и пьяные дикари. Что же общего между ними и 12-ю из Евангелия? Так не сумел Блок убедить читателей, что во главе 12-ти предводителем красногвардейцев оказывается Христос с красным флагом. Имя Христа произнесено в суе.
Ошибка Айхенвальда, да и всех интерпретаторов Блока, не в том, что они не понимают 12-ти, а в том, что не понимают большевизма и, не боюсь повторить за Ницше и Розановым, христианства. Нельзя говорить об октябре как социальной или политической революции. Это революция бытийная, вернее, антибытийная. Ее метафизика вражда к бытию, символизированному в образе женщины, к природе, к естественным плодоносящим силам. Убийство Катьки у Блока отнюдь не уголовщина на почве романса. Это символическое ритуальное убийство России. И мотивировано оно христианской мизогинией. Исследователи и интерпретаторы исходят из презумпции невиновности Христа и христианства. Один из них недавно обнаружил, что у Блока вообще не Христос, а Антихрист. Поэтому им кажется столь странным Христос во главе красногвардейцев. Блок взял тему с иным знаком, поменял плюс на минус. Допустим, это было сделано бессознательно, но тем более верно. Ибо бессознательное никогда не ошибается. И 13-м был Христос. Общепризнана динамика блоковских тем – превращение прекрасной дамы в незнакомку-проститутку и последней – в Россию. Но не замечалась психологическая подоснова этого процесса и его предельная логика – нелюбовь к женщине, к Любе. Пройдя стадию сублимации, конечным своим результатом имеет ее элиминирование, равно как и всех ее символов. Остается только женственный призрак – слова Блока о Христе. «Русь моя, жена моя». Здесь та же коллизия, что с Любой. Это он, безлюбый Блок, отдает ее чародею, не в силах сам ею мужественно овладеть. Вечная русская коллизия, много раз формулированная, лучше всего Бердяевым. Мужское начало в русской истории – насильническое, а не любовное. Здесь происходит у Блока, у всех гениев Серебряного века, совпадение, слияние индивидуальной драмы с сюжетом национального бытия. Так и надо понимать слова Блока. Что сорвалось в нас, то сорвалось в России. Эти люди были медиумами, пифиями русской судьбы. Я – скромный жрец, толкующий их темные слова. Есть стихи Пастернака, которые гораздо больше подходят Блоку. «Всю жизнь хотел я быть, как все, но мир в своей красе устал от моего нытья и хочет быть, как я». Это не Пастернак, потому что он всю жизнь был, как все. Ему не нужно было насиловать себя для того, чтобы погрузиться в мир. И к проституткам он ходил не так, как Блок. Мир, подражающий Пастернаку, естественный, реальный мир. Но когда мир, Россия взялись подражать Блоку, вышло то, что вышло. Это совпадение можно было бы назвать мистическим, если б не наличие культурно-исторического опосредствования, медиации между индивидуальным творчеством и национальным бытием. Этот медиатор – христианство. Если принять за аксиому, что Христос – архетип мизогина, или на тогдашнем языке андрогин, то указанное подобие получает наиболее понятное и экономное объяснение. Христианство теряет свои яды в богатой культурной среде, даже много способствуя обогащению и утончению этой среды. В России такой среды не было. Христианство было в ней единственным культуротворящим фактором. И в красногвардейцах, блоковских и настоящих, настоящих потому что блоковских, было больше Христа, чем в церкви и в попах. Была динамика христианская, нигилистическое, апокалиптическое горение. Поневоле вспомнишь великого инквизитора, сказавшего, что Христу нечего делать в мире, где он может только навредить. И надо ли нам вслед за Достоевским предпочитать Христа истине? Настоящее искусство, Ницше считал, что и настоящая жизнь, трагедийны. В 20 веке цена такого существования оказалась непомерно высока. Сегодня трудно предпочесть Блока и его стихи «Любе». Она, Люба, видится более человечным, более актуальным образом России, чем стихи ее гениального мужа. Россию нужно развести с Блоком, он ей не муж.
Блокова дюжина. Радиовариант своей новой работы представил Борис Михайлович Парамонов. Продюсеры выпуска в Праге Наталья Белова и Руслан Гелисханов. Программу «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринян.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот динь-динь-динь, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель «Тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу.
при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».